नमो भागवते वासुदेवाय 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 мы читаем сегодня Бхагавад-гиту. Когда мы последний раз читали Бхагавад-гиту? В начале февраля? Числа 7-8. А какой мы стих читали? Кто записывает? Кто ведет хронологию? Никто не помнит? А я помню.
Вторая глава, 30 стих.
Правильно. Правильно. У вас записано? Я не записывал. Поэтому надо всем записывать. Итак, вторая глава называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты». Текст 30. Я сегодня немножко не рассчитал. Я сегодня пел киртан без микрофона. И потом трехчасовую лекцию давал еще. Поэтому немножечко что-то осталось. Так, 30 текст. 31. Да, был 30, почитаем 31. Сватхармам апи чаквешья навикампитум архаси тхармьят дхи ютха чревньят кшатриясья навидьяте. Перевод. Слышно меня там в конце? Слышно, да? Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатрия, нет лучшего занятия, чем сражаться за устои религии. Стало быть, у тебя нет причин для колебаний. Девушку посадите, пожалуйста.
Я сяду, я здесь какой сяду? А где меня?
Вот вступите вот здесь вместо. Пускай смотрит. Давай, 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 давай. А тут ты там слишком тепло устроился. В уголке. Вот сюда, вот садитесь, здесь будет комфортно. Комментарий во божественной милости Абхай Чаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки. В системе четырех сословий представителей второго сословия, которые призваны править государством на основе законов религии, называют кшатриями. Кшат значит вред. Или, другими словами, боль. Человек, который защищает других от тех, кто причиняет вред, называют кшатриями. Траете значит защищать. Кшат и трае. Два слова. защищать от вреда или от боли. Кшатрию, упражняясь в военном искусстве, охотятся в лесу. Обычно кшатрии отправляются в лес. Он находил тигра, вооруженный мечом, сражался с ним один на один. Когда тигр испускал дух, его возлагали на погребальный костер и с царскими почестями кремировали. Кто-нибудь видел, как кремировали царей? Там браманы были, людей много было. Мантры читались. И вот тигра с мантрами, с почестями кремировали. Цари кшатрии Джайпура по сей день следуют этому обычаю. Кшатрии специально учили тому, как вызывать противника на бой и сражаться насмерть, ибо в некоторых случаях по законам религии необходимо прибегать к насилию. Потому кшатрии не должны принимать саньясу или отрекаться от мира. Ненасилие в политике допустимо, но как дипломатический ход. Но его нельзя возводить в принцип. В своде религиозных законов говорится: Яхавишу Матхоньоям Джейкхам Санто Махикшитаха Ютхамманах Парам Шактя Сваргам Янти Паранмуках Ягнешу Пашаво Браман Аньяте Сататам Двиджахе Двиджейх Самкритах Киламантрайшча Тепи Сваргам Гапнувам. Царь кшатрии, погибший на поле боя во время поединка с другим царем, своим соперником, попадает в рай. Туда же после смерти попадают и браманы, которые совершают жертвоприношения, принося на жертвенный огонь животных. Таким образом, тот, кто убивает врага на поле боя в соответствии с религиозными принципами, предписаниями, или сжигает животных на жертвенном огне, не совершает насилия, ибо эти поступки соответствуют законам религии и несут благо каждому. Животное, принесенное в жертву, сразу после смерти получает человеческое тело, не проходя долгий эволюционный цикл. А кшатрий, убитый на поле боя, попадает в рай, так же, как и браман, совершающий жертвоприношение. Знаете, интересно, вот раньше, когда совершали жертвоприношение, это животное закладывали на алтарь, читали мантры. Там были жертвенный нож, был такой специальный. Но что интересно, что мантры имели такую мистическую способность, что животное лежало спокойно, оно не кричало. Знаете, вот когда такие более-менее разумные животные ведут на бой, они плакать начинают, мычать, там, кричать. Это все создает такую атмосферу очень такую страшную. Там, когда мантры, браманы читали, когда мантры, все было вообще в умиротворении. Даже животные, вот эти, которые закладывали на жертвенный алтарь, они спокойно лежали. Вот, потом их закалывали. Специальный алтарь для заклания есть, там мантры читали. Потом возводился костер, это животное клали на костер, сжигали. И вот пока оно горело, это животное, читались мантры. И в какой-то момент вот это тело животного превращалось в пепел, и вдруг все видели, как из огня выходит тоже животное. Например, если бы это был черный козел, выходит этот черный козел. Если бы это была буренка, то выходит буренка, выходит прямо из костра. Но животное молодое. Брали старые животные, которое скоро должно оставить тело, умереть. И на их глазах это животное прям молодое выходило. Это один вид жертвоприношений. Другой же вид жертвоприношений, когда это животное не выходило молодым. Но браманы видели, видели, как это животное, оно выходит в тонком теле. Выходит в тонком теле. И это тело тонкое, оно уже имеет очертания не животного. Оно имеет очертания человека. Они уже видели, как в тонком теле уже человек идет, и он уже идет к своей матери, к своему отцу, он уже знает, ему уже предопределено. Такие вот жертвоприношения проводились в ведические времена. Существует два вида свадхармы или обязанностей, предписанных шастрами. Тот, кто еще не освободился из материального плена, должен выполнять предписанные ему обязанности, следуя религиозным заповедям. Это поможет ему обрести освобождение. А когда человек обретает освобождение, его обязанности или свадхарма становятся духовными и выходят за рамки материальных телесных представлений о жизни. Пока браман или кшатри находится на уровне телесных представлений, он должен выполнять свои обязанности неукоснительно. Свадхарму человек определяет сам Господь, о чем будет сказано в 4 главе. Материальный аспект свадхармы называется варнашамадхарма, который представляет собой систему общественного устройства, помогающую человеку постичь свою духовную природу. Человеческая цивилизация начинается с варнашрамадхармы, обязанностей, предписанных человеку в соответствии с гунами природы, влияющему на его тело. Выполняя обязанности, предписанные свыше, какими бы они ни были, человек постепенно прогрессирует и достигает более высокого духовного статуса. Омагьяна Тимирандася Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Нама Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупам Кадам Атьям Татисва Падантикам Вандехам Шри Гуру, Шри Утапада Камалам, Шри Гурум Вайшнавамща, Шри Рупам Саграджатам, Саганар Рунатам Витам Тасанживам, Садвайтам Саватхутам, Париджана Сахита, Кришна Чайтанья Девам, Шри Рада Кришна Падам, Сагана Лалита, Шри Вишакам Витамща, Эй, Кришна, Каруна Синду, Дина Банду, Джагатпате, Гопеша, Гопика Канта, Рада Канта, Намастуте, Тапта Канчина, Горанге, Радхе, Вриндаванешвари, Ришабану, Сута, Деви, Рана, Мами, Харей, Прие, Ванча, Калпа, Тарупеща, Крипа, Синду, Бевача, Патитанам Бхаванибьо Вайшнавибьо Намо Нама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянананда Шри Адвайта Гадатара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда
Хари Кришна! Хари Кришна! 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 Хари Хари! Хари!
Намам Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Итинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявати Пащатьяве Шатарине.
Итак, в этом стихе затронуты две темы. В самом стихе Кришна говорит Арджуне, кто не знает, о чем Бхагавадгита, вообще откуда она взялась, кто там с кем разговаривает. Все знаете, да? А? Точно, точно.
А кто в колеснице запряжен четырьмя белыми конями и едет?
Запряжен? В кони запряжены.
Нет, кто едет? Возничий, как звать?
Арджуна.
А, возничий.
Все теперь знаете, все знаете.
Знаю.
Возничий Арджуна, да.
А,
прошу прощения, Кришна возничий, да.
Кришна.
Кришна, да, правильно.
Сказал только что Арджуна.
Оговорился. Кришна Арджуну везет. Кришна, да. Можно продолжать?
Пожалуйста, продолжайте.
Спасибо. Итак, он говорит о долге. Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатри, нет лучшего занятия, чем сражаться за устои, за устои религии. И стало быть, нет причин для колебания. А можно, можно какие-нибудь часики поставить, чтобы они где-то перед глазами были? И здесь две темы. Здесь рассказывается о войнах, о кшатриях. И также рассказывается, что такое... Можно вот сюда? Видно будет. Без очков. И рассказывается о системе варна-ашрама-дхармы. Так и держите. Чуть-чуть. Очень хорошо. Ну ладно, я посмотрел, можно говорить. И второе, это что такое варна-ашрама-дхарма? Варна-ашрама-дхарма состоит из трех слов. Варна, ашрама и дхарма. Дхарма переводится обязанности. Дхарма – обязанности. Вечные обязанности живого существа. У каждого есть свои обязанности. В Кали-югу мы живем в этот век, век Кали. В любую эпоху животные, насекомые. Оставьте цветочек в покое. Зачем вы его мучаете?
Мы хотим эту подставочку под цвет, под чистки, чтобы...
Ну ладно, давайте тогда. Побыстрее. Ну, какая мощная подставка. Мне даже не видно никому из-за нее. А животные, они всегда выполняют свою дхарму. Но они всегда. Вот мы сегодня, у нас сегодня лекция была в Брахмачари Ашраме. Интересная очень лекция была. Брахмачари все пришли. Они даже сказали, давайте начнем позже лекцию. Потому что один брахмачари чистит овощи, и он не услышит. Давайте мы всем ашрамам почистим овощи, чтобы он был. Все хотели быть на лекции. Лекция для брахмачарий. И тема лекции. Да, правильно. О сексуальной жизни. О том, что ее нет. У брахмачарий. И мы говорили о том, что есть, например, слон, есть разные обеты брахмачарий. О, давайте класс по брахмачари дадим. Есть, например, разные обеты брахмачари. Один обет брахмачари, самый простой. Дается обет соблюдать брахмачарию, то есть никакой жизни, никакой половой жизни целых 3 дня. Представляете? Знаете, чувствуете сила какая в этом? Целых 3 дня. Это еще обет дать нужно, обет. Следующий обет, это более продвинутый дает. Это целый месяц. Еще более продвинутые дают на 3 месяца. Ну, такие супер отреченные. Они дают на год. И еще даже есть такие, которые дают на 3 года. Но самый-самый обет – это вся жизнь. Так вот, слон, он 9 лет ни-ни. Потом один раз, чтобы зачать слоненка, потом снова 9 лет. И это дхарма, дхарма слона. Голубь 20 раз в день. Это его дхарма. Человеку дана дано право. И поэтому, в другие йоги, когда дхарма соблюдалась, там люди жили согласно вот этим сводам закона. Были одни законы. Были законы, эти законы назывались веды. И больше книг-то никаких не было. Были только веды. Больше вообще книг никаких не было. Вообще. Вы представьте, еще столько литературы много. Миллионы произведений. А в ведические времена было одно произведение всего. И все. И не больше никаких книг не было. Так люди жили. И этими книгами пользовались все. Цари пользовались. Браманы им цитировали, помогали. Говорят, вот свод законов, вот законы ману. Это вот ваша дхарма. Вы должны все действовать согласно этому. Вот. Браманы жили чисто по ведам.
А есть браман женского рода? Браманиха. Как называется?
Вопросы потом. Ладно. А то я сейчас собьюсь и вообще какую-нибудь ерунду начну рассказывать. Давайте я уж провар нашему дхарму мы решили. Вот. А сейчас все это нарушается. Сейчас очень много законов. Раньше была одна цивилизация на всей земле. Был один император. Какое-то время даже императоров не было. Просто браманы жили себе спокойно, все в хижинах. Не было дворцов никаких. Хотя браманы могли с помощью мистической силы создать дворцы. Им не нужны были дворцы. Им достаточно была какая-то вот хижина, соломенная или бамбуковая хижина, и достаточно. Они вот так вот жили просто, и никакие законы не нужны были. Есть браманы, есть веды, все. Вот. Потом уже позже, в конце сатья-юги, эпохи Золотого века, уже начали появляться цари, или кшатри начали появляться, торговцы, вайши, шудры помогают всем. Вот. Итак, дхарма, мы говорили, дхарма – это обязанности человека. Далее идет варна. Варна – это положение человека в обществе. Варна – это уже подразумевается, уже общество должно быть. Если ашрамы – не обязательно общество. Общество не обязательно. Уклады – не обязательно общество. А предписанные обязанности варны, это уже подразумевается общество. Раньше была только одна варна, одни браманы только были. Одна варна была, только браманы, все, больше ничего, больше никого. Потом уже позже начали появляться другие сословия. Вот. И в обществе должен работать механизм. Кто-то должен управлять обществом. Или, другими словами, кто-то должен направлять общество, чтобы все общество шло в правильном направлении. То есть, как это у нас говорится, кто-то должен вести стратегию, должны быть стратегии. И это браманы. А кто-то должны следить, чтобы все правильно работало. Какие-то цели, задачи ставятся, чтобы они выполнялись, дальше идти. Это делали кшатрии. Потом нужны были те, кто обеспечивает общество, чтобы были продукты, пропитание, элементарная одежда, чтобы была, вот, чтобы были другие какие-то вещи, которые необходимы для жизни и так далее. Снабжали общество это вайши или торговое сословие. И они же, в общем-то, фермеры. На нашем языке это фермеры. Есть разные. Кто-то занимался продажей, дорогих вещей, золота, украшений и так далее. Кто-то продавал продукты, кто-то делал продукты питания на земле. И шудры – это рабочие сословия, те, кто работают руками, они помогали всем. Вот так вот общество было организовано. И также были уклады. У нас тоже, кстати, варны существуют. Ну, такие примитивные, но существуют. То есть браманы. Браманы – это кто сейчас? Кого мы браманами можно назвать?
Учителя. Бомжи. А мне сказал один человек, что тот, кто браман, может позволить себе быть бомжом.
Учителя. это ученые, учителя. Это вот современные брахманы. Они двигают науку. А кшатри или воины, сейчас это политики. Вайши это предприниматели, те, кто продают. Фермеры, кстати, тоже относятся к вайши. И шудры это те, кто вот где-то просто работает. То есть даже сейчас все это сохраняется. Правда, никто не следует предписанным обязанностям сейчас. И то же самое были уклады. Уклады, это первый, это ученический уклад или брахмачари. И этот уклад до 25 лет, начиная с 5 лет до 25 лет, 20 лет, 20 лет ребенка обучали, или юношу его обучали. У девушек там все было по-другому. Девочек обучали с 5 лет, с 5 лет до 12, до 15 лет их обучали. Быть. И сразу же с самого детства девочек обучали быть идеальной женой. То есть это было такое научное обучение. Оно передавалось тоже по своей цепи. Тоже вот для девочки мать она как гуру, отец как гуру. У отца тоже есть гуру. И они когда рождались, они видели, что все идет в парампаре. Что у каждого есть вот кто-то есть гуру. И поэтому у них было уважение, они к матери относились, как вот к гуру, к отцу. И такое очень глубокое уважение. Например, к отцу они относились ну, почти как к самому Нараяне. К матери они относились как к Лакшми, к богине процветания. Такое уважение с самого детства было уважение. С самого детства девочка видела, как мать себя ведет по отношению к отцу. Что мать служит ему, она очень смиренная, она очень добрая. Она очень любящая. Она все это видела. Ребенка... Раньше колясок не было. Детей носили только на руках. Если у кого дети есть, поднимите руки. А? Ой, нация умирает. Нету детей. Ну ладно, надеемся, что будет как-то поправимо. И заметьте одну вещь. Если вы хотите с детства, вот ребенок растет, развить с ним отношения, как можно больше носить его на руках. Девочка, мальчик. В Индии мы наблюдали такие вещи. Как только девочка подрастает, у нее там братик появляется или сестричка, она уже все, она уже начинает его носить на руках носить. Куда бы она ни шла, она сажает вот сюда вот на бок, он ногами обхватывает ее сбоку, обнимает за шею, его держит. И я даже замечал, что эти девочки, они, я видел такую картину, что девочки с такими братиками, они даже играют. Они просто играют в свои игры и держат. И держат этого братья. Они как вот, он наблюдает, что они там играют и так далее. Ну и вспоминают о нем. И в результате получается, что семьи там намного прочнее, там в семьях любят друг друга. Там дети вырастают, они любят родителей, любят отца, любят мать, любят даже бабушек, дедушек любят. Любят бабушек, дедушек, даже когда вырастают. Нас, когда вырастают, сдают их в дом престарелых. Они просто кинутые, никому не нужные. А там нет понятия пенсии, потому что все о них заботятся, о бабушке, о дедушке заботятся их дети, заботятся внуки. Иногда даже такие ситуации бывали, что внуки заботятся о своих родителей и заботятся о бабушке и дедушке, заботятся. И они любят друг друга, и поэтому замечено, что в Индии я очень много видел примеров. Очень много. Кто-то один приходит в сознание Кришны, потом вся семья за ним идет. Это говорит о чем? Потому что им не безразлично, чем занимается их внук, сын или дочь. Они его любят. Они хотят понять. искренне хотят понять. Так как они хотят понять искренне, они начинают разбираться, они видят, это то, что нужно. Они становятся преданными, целыми, даже не семьями, целыми семейными кланами становятся преданными. Потому что у них есть вот эти семейные устои, семейные связи очень сильные. Если ребеночка катают на коляске, то есть его мать не прижимает в сердце, то он потом бросает мать, потом дети бросают мать. Бросают отца, они не заботятся о них. Это и называется имперсонализм. Отсутствие личностных отношений. Им все равно, что будет с их родителями. Им все равно абсолютно. Это вот сейчас вот это вот такой имперсонализм. И система Варнашами, она как раз подразумевает то, что каждый член общества служит друг другу. Вот наша Варнашама отличается тем, что все друг друга эксплуатируют. Ученые стараются выдвинуть такие идеи, чтобы они были на коне лауреатами Нобелевской премии, чтобы они были такими авторитетами, чтобы их слушали и так далее. Кшатрии или политики, что они делают? Они подавляют. Они подавляют и вселяют страх. Вот это их задача. Чтобы они сказали, и все побежали. Даже сказали какой-нибудь нонсенс, и все равно, чтобы из страха все делали. Это современные политики. Вайшьи, предприниматели, торговцы, их главная задача – обмануть, чтобы больше было денег. Они хотят всех обманывать, всех. Они хотят обманывать, в первую очередь они рабочих обманывают. Они подкупают политиков, обманывают политиков таким образом. Вот. И они обманывают, подкупают ученым и говорят, вот нужно вот такой закон нужен, закон нужно вот такой придумать. Вот что-то такое придумайте, мы платим, мы заказ делаем. Вот. И что делают шудры? А они просто. Они всех ненавидят. Вот и все. Вот так вот общество устроено. В ведические времена, браманы следили, чтобы общество двигалось в правильном направлении, чтобы все общество двигалось вверх или двигалось обратно домой к Богу, чтобы все общество было охвачено. И поэтому браманы, они в основном работали с кшатриями, работали. С воинами, с политиками работали. И первое, что давали, как установку давали браманы, чтобы кшатрии в первую очередь заботились о своих гражданах, чтобы они заботились о них. И поэтому браманы говорили, когда браман приходил, царь, он сразу же падал в ноги, усаживал на свой трон, омывал стопы, одевал гирлянду, предлагал все, сандаловую пасту, все благоприятные вещи предлагал. Вот. И сам сидел ниже, сидел очень смиренно и слушал, просто слушал. И браман, он просто сидел и спрашивал, «О, дорогой царь, расскажи, пожалуйста, а следуют ли твои подданные принципам религии?» Он говорит, да, следует. Он говорит, все? Он говорит, все. Все до одного, как один? Он говорит, да, все как один до одного. А почему? Почему ты так уверенно говоришь? А потому что законы ману таковы, что любой недовольный может прийти к царю просто, его пропустят, и он скажет, «Дорогой царь, у меня умер сын, ему всего 3 года. Это говорит о том, что в царстве не все нормально. Люди не следуют принципам религии». Они могли так сказать. И он говорит, «Никто не приходит, поэтому я делаю вывод, что все следуют, все довольны». Он говорит, все ли довольны? Он говорит, да, все довольны и так далее. И браман настолько спрашивал, что он прям пронизывал своим взглядом, и ему невозможно было солгать. Кшатри не мог к браману, он правду говорил. Он говорил правду. И он говорил очень смиренно. Он говорит, вот здесь вот не было дождей, значит, какие-то принципы не соблюдаются, я не знаю, какие. И браман через какое-то время
говорил. Все очень просто. Один из твоих подданных превысил свою власть. Он оскорбил какого-то шудру. Это шудра, это старик. И кшатри, когда скакал на коне, он не остановил коня и не выразил ему почтения. Он просто мимо проскакал, обдав его пылью. Браманы видели все. И это общество было пронизано вот таким вот уважением. Все друг друга уважали. Вы можете спросить. Ну, конечно, интересно, вы все рассказываете, как было. Но сейчас-то, а нам-то что делать? Где наша варна и наши ашрамы? Ашрамы, в принципе, существуют и сейчас. Есть период, примерно, ну, сейчас он не такой, не до 25 лет. У некоторых, может быть, до 25 лет, у кого-то до 21, до 22 лет. Это период ученичества. Период ученичества немножко поменьше сейчас. Это 10 лет школа и, к примеру, 5 лет университет или институт. Да. Некоторые техникум еще проходят. Там еще чуть-чуть добавляется. Но так или иначе, цифры сопоставимые. Ученичество. Потом многие женятся. В ведические времена греха с хашем. Семейный уклад. И сейчас тоже, в принципе. Но, правда, сейчас семьи исковерканные такие. Не такие, какие должны они быть. Потом идет следующий уклад, это ванапраса, отход от дел или пенсия. Вот. И потом саньяса. Саньяса сейчас не существует. Ничего подобного типа саньяса сейчас практически нет. Тоже какое-то отражение есть. Вы спрашиваете, ну а мы-то что? Что нам делать? Что нам делать? Где наша дхарма? Где наша варнашама дхарма? И вот здесь в комментарии говорится, что есть два вида дхармы. Есть свадхарма и есть санатана дхарма. Свадхарма – это вот это вот ведическое устройство общества, о котором я говорил. Но наше общество, общество вайшнава, будет развиваться немножко по-другому. Потому что мы, иначе мы придем в противоречие. Если мы сейчас начнем варнашаму дхарму, начнем какой-нибудь манифест, напишем варнашаму дхарму, и начнем все это вот выстраивать, все это делать начнем. Вот. Это идет противоречие, потому что в Писаниях написано, называть вайшнава, что он там кшатри, или там, не дай бог, шудра, это оскорбление. Вайшнавы, они выше даже браманов. Просто браманов выше вайшнавы. Потому что вся их цель посвящена служению Богу. Тогда как браманы раньше не обязательно были вайшнавами. Были браманы и те, которые являлись гьяни, например. Гьяни или просто философами. Они просто знали шастры, но они не занимались шудо-бхакти или чистым преданным служением. Они не занимались этим. И поэтому вайшнавы, они выше. Я бы по этому поводу еще много разных примеров, историю сказал, просто уже не так много времени. И поэтому про преданных правильно говорить, что он не браман, не кшатри, а он просто выполняет обязанности вот такой варны. Он выполняет обязанности брамана, например. Или у него есть качество брамана, можно сказать. Или у него есть качества какие-то вот кшатри. Это называется свадхарма. Но есть санатана дхарма. И санатана дхарма – это вечная религия. Это религия вайшнавов. Это религия чистого преданного служения, служения Богу. И это в Кали-югу, это вайшнавские общины. Мы стоим у порогов вайшнавских общин. И вайшнавские общины, они будут развиваться, они будут развиваться вот по этому принципу, что каждый выполняет какую-то обязанность, кшатрия там или... Например, как? Например, взять общину. В общине всегда есть какой-то лидер. И этот лидер, это, как правило, это гуру, саньяси или просто гуру, такой какой-то лидер есть. И вокруг него все вот создается. Вокруг него браманы. И он обучает браманов. Он браманам или преданным, которые выполняют браманические обязанности. Они проводят жертвоприношения, они поклоняются божествам в алтаре, да, готовят просад. Готовить просад – это браманическое занятие. Это у нас сейчас повара, это шудры какие-то. Нет, всегда готовили просад, браманы готовили просад. По крайней мере, это вот их такая одна из основных обязанностей. Обучали, занимались обучением. Это все браманическая деятельность. И в общине есть такой класс, это класс учителей, которые являются преподавателями, дают какие-то курсы разные. Их на самом деле очень много может быть. Есть основное образование, это вот вы знаете, бхакта-программ, бхакти-шастры, потом бхакти-вайбава, бхакти-виданта, бхакти-сарвабхаума. Это основное образование. Точно так же, как у нас, это школа-университет. Потом аспирантура, докторантура. Точно так же и здесь. Бхакта-программ. Бхакта-программ – это начальная школа. Да? Начальная школа. Бхакти-шастры – это, ну, типа высшего образования. Или вот на Западе там по-другому, да? Там другое. Там бакалавр идет, да? Там идет бакалавр идет, потом магистр идет, да? Магистр – это бхакти-вайбава, да? А после этого доктор идет, да? После магистра.
Кандидат идет, да?
Аспирант. Да. Потом кандидат идет. Кандидат – это как бхакти-виданта. И бхакти-сарвабхаума – это вот как доктор. То есть вот это есть такая классическая. И также есть разные курсы. Кто-то, например, хочет правильно учиться готовить, с правильным сознанием и так далее. И все вот. И вот это делают браманы. Они учат. Они обучают, они учителя, браманы. Дальше вообще не идут. Кто? А? Кто? Ниже. Ну, понятно, что кшатри. Ёжику понятно, что кшатри. Но кто? У нас-то кто?
Президенты.
Команда президента. Это я был, да, менеджер, правильно, менеджер. Это я был, знаете, я был на учебе. Сейчас начали организовывать, каждый год организуется учеба в Майпуре. Это когда мы все едем в Жгандхапуре, там организуется учеба. И я вот группу отправил, а сам поехал туда. Там собираются, представляете, все лидеры ИСККОН мира, всего мира, со всех стран, со всех континентов. Собирается GBC, это управляющий орган. Их GBC немного, их 35 человек, по-моему, по всему миру GBC, 35 человек. Потом региональные секретари, этих на порядок больше, этих уже по миру, там уже, наверное, больше 100, наверное, регионов много. Вот. Потом тут президенты больших храмов, президенты крупных храмов. Представляете, вот такая вот вся, весь управляющий, все лидеры, наше общество собирается вместе, и учеба происходит. У нас учеба там была. И там, представляете, когда вот такие вот все мощные личности в одном месте собираются. Я там увидел очень много знакомых своих друзей увидел. Так было приятно увидеть. Я даже не знал, что они там какие-то президенты. Ну так вот, едешь на парикрам и видишь, дружишь. А потом узнаешь, что он там какой-то, что он там уже 10 храмов построил уже. Ну в Индии такое может быть. В Индии, Бенгалии, это их там проще. Ну вот, и вот это вот обучение идет. С самого верху идет обучение. Это менеджеры, которые все управляют. Это президенты храмов. Вот. Это разные, за разные направления отвечающие, проповеди. Например, община. Там есть, например, храм. Обязательно кто-то должен руководить этим храмом. Да? Потом должны быть преданные какой-то отдел, например, отдел проповеди. В нем отдел харинам, отдел распространения книг. Там везде менеджеры, они всем управляют. Что еще может быть? А? Какие могут быть отделы? Ну, по праздникам, по фестивалям тоже может быть человек. По проведению каких-то воскресных программ, например, тоже менеджер может быть свой. Кто еще там может быть? Я уже говорил. Да, кормление, пища жизни. Там коровы есть, например. Все, там комитет какой-нибудь по защите коров. Да, вот служение божества. Много-много менеджеров. Их больше, чем браманов, на самом деле. Их очень много. И дальше очень много рядовых преданных, которые... И все это объединено вот в эту систему маленьких групп. В данном случае Бхактиврикша, например. Это все объединено. Все они встречаются духовно, развиваются. То есть параллельно идут. Идет такая параллельная как бы властная структура, которые управляют, скажем так, ну не управляют, а руководят или заботятся, вот правильное слово больше, заботятся, браманы. Браманы. Вот. И параллельно, это вот это все пронизано, параллельно все это пронизано, вот этими вот группами. Каждый за кого-то отвечает. Все вот пронизаны вот эти вот. Вот эта современная община, она, такая община формируется только в Кали-йогу. В ведические времена там уже другая система. Там работает Варнашама-дхарма. А здесь что же делать с Варнашама-дхармой? С кшатриями, с вайшами. Люди, вот мы недавно говорили, меня спросили, вот мы проводим вот фестивали, они все растут. Вот буквально вчера мы посмотрели зал. Это один из самых дорогих залов в Москве. Самых престижных залов. Шикарный зал вообще. Там, например, там устраиваются такие мероприятия, например, вход стоит $7000, например. Вот такие мероприятия. Очень такой шикарный зал. И зал такой нормальный. Там может поместиться 4000 человек. Там основной зал, потом балконы. Там можно всякие дополнительные мероприятия проводить, тренинги всякие устраивать, там можно реалити-шоу и так далее. Мастер-классы, вот это все там можно устроить. Мастер-класс там по мриданге, по караталам, по приготовлению самосов, там по йоге, все что угодно можно. Вот это там все это есть. Огромный зал, большой-большой зал. Вот, мы посмотрели. Я посмотрел по интернету. Я посмотрел три варианта. Один зал, знаете, типа пандал, он такой, он намного приличнее, чем наш пандал на Динамо. Намного приличнее. Там двухъярусный, там тоже так все сделано. Паркетный пол. Сделано. И посмотрел один маленький-маленький стадиончик. Посмотрел. В Лужниках. Вот, и мы посмотрели, что вот этот зал, он лучше, он, потому что такой виповский. Очень такой. Престижные. Когда вопросы потом. Все. Добавление тоже потом. И даже исправление потом. Вот. И интересно было, мы одну нашу преданную туда, она нашла этот зал, хотя мы его видели уже все давно. Он настолько неприступный такой, вот мы его видели, но он настолько такой шикарный, что к нему даже близко подойти страшно. Знаете, такое вот очень. Вот. И потом, когда мы узнали, какая стоимость этого зала почти 1 000 000 рублей в сутки. Почти 1 000 000 рублей в сутки. У нас, конечно, нет таких денег. И мы подумали, что надо скинуть, 1250 надо скинуть. Провели экадыши, там помолились. И знаете, когда мы пришли, нам сказали, мы не можем скинуть, потому что у нас хозяева есть, мы не можем. Но Господь просто послал людей, которые нам дали пожертвование. Вот и все. Все нормально. Такой зал. И преданные задали вопрос. Скажите, а вот смотрите, мы вот проводим такие мероприятия. Ну да, у нас там есть регистрация, у нас есть преданные, которые работают, чтобы как-то преданных привлечь, вот бхактиврикши привлечь, чтобы в храм они начали ходить. Но все равно же, это же не так много, не все же, а остальные. Вот. И в будущем, благодаря вот таким фестивалям, и не только таким, там еще что-то будет, я уверен. Потому что сейчас идеи, все новые идеи. Кришна просто открывает какие-то идеи удивительные. Что же будет? Я как-то так вот начал медитировать. Что же будет? что же, как это будет выглядеть в будущем нашего общества. Оно будет очень просто выглядеть. Всегда будут демоны. Демоны будут всегда. Мы живем в Кали-Югу. Может, их меньше будет, но они будут. Противники всегда будут. Чтобы, знаете, чтобы было интересно, чтобы мы настрежили. Чтобы, знаете, не расслаблялись, как, знаете, тухлый баклажан. Такой. То есть острота нужна, такая острота, борьба какая-то, действия нужны. Понимаете? Иначе. Иначе мы просто будем такими толстые, как тыквы, лежать будем и все. То есть они будут. Но также вот эта вот прослойка, огромная-огромная прослойка невинных людей, они будут все, ну, как бы в курсе, как это называется у нас, как в теме, да? Они будут знать, что такое Хари Кришна. Они будут знать, например, кто такой Кришна, кто такой Радха. Они будут знать, чем отличается Господь Читания от Нитянанды, например. Вот. Что Нарада Муни они будут знать. Нарада Муни, он такой трансцендентный провокатор, все это будут знать. Вот. И они будут, многие из них будут, например, отказываться. Многие из них будут отказываться от. Многие из них будут отказываться от интоксикации, например. От мяса будут отказываться. Ну, может быть, какие-то пристрастия еще будут оставаться. Ну, там, допустим, по праздникам, ну, пошел чуть-чуть покурил там и так, таких вот людей много будет. Вот они будут очень дружественно относиться к нам, к преданным будут дружественно относиться. Но единственное, они будут говорить, что у вас, ну, стандарты высокие, каждый день там 16 кругов повторять. Ну, я могу там прийти к вам на праздник, поплясать, к киртан там попеть, это я могу, это несложно для меня. Но так вот рано вставать, алтарь, все эти дела, джапу там читать. Там еще у нас куча принципов есть. Платочек, извините, я не хочу одевать платочек. Там еще что-нибудь. Вот. Но они очень дружественно будут наноситься. И среди этой большой прослойки будет очень много людей, которые будут нам помогать. Очень много будет. Уже следующие, это уже вайшнавы, которые не просто вайшнавы, куда захотел, туда пошел. Вот. Иду туда, не знаю куда, найду то, не знаю что. Нет, все будут организованы. Они будут организованы в эти группы, где они будут заботиться. Это могут быть кураторские группы, это бхакти-врикши могут быть. Принцип один, чтобы каждый преданный находился в системе заботы, вот это вот будет. И дальше выше идут уже духовные учителя. Это будет целый такой класс духовных учителей будет. Это будет дикша-гуру, саньяси и шикша-гуру. И также все это общество, вся эта община. И, кстати, вот эти люди, которые невинные, которые наши друзья, вот как раз они будут развивать вар нашему дхарму. То есть они будут каких-то, ну, брахманы, скорее всего, будут это преданные, а все остальные, вот, кшатри, там, управлять обществом, они увидят, разумные люди, что в этом есть глубокий очень смысл развивать варнашаму дхарму. Они будут просто, у них будут просто руки чесаться, и они будут просить преданных, пожалуйста, руководите нами, помогите нам организовать это общество. Мы готовы вас слушать, мы готовы следовать тому, что вы будете говорить. И в некоторых местах будет образовываться варнашама дхарма. Вот. И они будут следовать законам ману, им будут интересны законы. Мы доживем как? Нам Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, нам достаточно читания Чаритамрита. Их будут интересовать законы ману, как там, что, вот это все. Вот. И поэтому у нас вот эта вот дружественная прослойка, она будет такая мощная очень. Очень мощная будет. И в то же время демоны, точно так же, как в раю, там есть полубоги и демоны. И демоны иногда нападают. И тут тоже демоны будут. Они тоже иногда нападать будут. Какие-то вот провокации будут устраивать. И так далее. Вот. А самое интересное, это что же происходит? Самое интересное и самое удивительное, это что происходит вот внутри самой общины и самого общества. Вот это самое интересное. Какие взаимоотношения? Взаимоотношения строятся на трех принципах. Все записали уже все, что я сказал, да? Или мы уже Шрути Дхара. Сейчас любого посади, любую лекцию повторит. А это на трех принципах. Это преданные. Это я уже говорю о преданных. Какие преданные будут? Преданные будут очень серьезно относиться вообще к воспеванию святого имени. Очень. То есть вообще уровень преданных будет, ну, не на порядок, а на два порядка выше. Очень такой серьезный уровень будет преданных. Они очень серьезно к садане будут относиться. Они будут понимать. Он, например, человек будет просто понимать, если я проспал, он понимает, что он потерял. Вот сейчас вот, например, преданные, они когда встают, ртом, когда не встают. Почему? Они не понимают, что они теряют. Это как, например, бизнесмен. Он опоздал на работу, из-за своего опоздания он потерял 100 тысяч долларов. Он понимает, что он их потерял. Понимаешь, я дурак, он говорит, я дурак, я просто проспал, просто лентяй, я лоботряс, он говорит себе. У нас преданные, когда просыпают, они этого не говорят. И не думают об этом даже вообще. Матаджи, я потом на ваш вопрос отвечу. Не сбивайте лекцию, пожалуйста. Пожалуйста, никакого дебоша. Никакого. Пожалуйста, не дебоширьте. Они будут это все понимать. Они, например, если идут в храм на праздник или на воскресную программу, они понимают, что они получают. Они все это делают осознанно. А раз они делают это осознанно, они очень вдохновлены этим. Очень вдохновлены. И следующее. Если раньше, например, раньше был путь таков, мы прежде всего думали о том, как же нам прийти к Богу, как нам наладить отношения с Богом. Я и Бог. Ну, гуру тоже. Гуру его никуда не деть, его тоже надо куда-то пристроить, его надо. Ну ладно, между его поставим, гуру. То сейчас все будет совсем по-другому. Преданные будут очень глубоко и ясно понимать, что они могут прийти к Богу только через преданных, больше никак. Это уже совершенно другой, более зрелый подход. Что без преданных я вообще никуда. Если какой-то преданный, даже если он соблюдает регулирующие принципы, даже если он повторяет 16 кругов, да хоть 25, но он не входит в систему заботы, значит, он там среди друзей Кришны. Это друзья Кришны. Он не является членом общины. Он как бы такой кандидат в преданные. У нас вот если читает 16 кругов, все, это преданный. А это будет, ну как вот друг преданных, как кандидат в преданные. Потому что он еще не дорос до того, чтобы правильно общаться с преданными. Потому что когда мы правильно общаемся с преданными, как? Это на основе служения. Мы сегодня вот с Брахмачари обсуждали эту вещь. Обычный пример. Вот скажите, было ли у вас такое, что вам когда-нибудь было очень плохо? Было такое? Или не было? Не было, да?
Было.
А? Было у вас, нет? Было, у всех было. Было очень плохо.
Да.
И вдруг вы кому-то рассказываете, просто, а он вас просто очень внимательно слушает и проникается вашей проблемой, проникается вот этим всем. Просто вот с чувством вас слушает. И вам сразу легче становится. Бывало такое? Вот просто даже слова не сказал, а просто вот проявил участие, вот, ну просто вот не отвлекаясь, а просто вот послушал. И вам становится легче. Я вам хочу сказать, что преданные этого уровня, именно такого уровня, сейчас расскажу, как это все происходит. Когда они вот так вот слушают, и преданный им просто другой просто рассказал о своей проблеме, он вдруг видит, а проблемы-то нет уже. Проблемы нет. Теперь давай типа рассмотрим, что происходит в сердцах, когда вот такие вещи происходят. Или другой пример, когда кто-то рассказывает, что его вдохновило. Вот представьте, вы рассказываете о том, что вас вдохновляет, например, в преданном служении. Вот вы посетили Бхакти-врикшу, вы прочитали, например, нашли в комментарии ответ на свой вопрос, и он вам как-то раскрылся более глубоко, и вы кому-то рассказываете. И Тот, кто вас слушает, он все время на часы посмотрит. Посмотрит на часы. Я так вот думаю. Каково? Уже все, уже никаких реализаций. Были реализации, все, нет реализации. Все, они ушли. И другой пример. Когда вас слушают очень внимательно, участливо, с энтузиазмом, вдохновляются, какое у вас состояние души? А? А? Да, все поднимается. Очень все вдохновляет. Очень вдохновляет все. Очень здорово все. Теперь давайте посмотрим, что в первом случае в сердцах происходит и что в другом. Когда нас вот так вот слушают, и совершенно это неинтересно, а иногда еще нас критиковать начинают, то у нас все опускается. У нас вот эта реализация, она умирает. Она умирает. Мы веру теряем. Веру теряет. А в другом случае, смотрите, что происходит, когда в другом случае, что происходит, когда слушают участливо, слушание, что это такое? Это служение. И закон таков, что когда нас слушают очень внимательно, нас это вдохновляет. И если кто-то нас слушает и радуется за нас, он прогрессирует еще больше. И мы можем дать даже ему реализацию какую-то свою, что-то сокровенное сердце. Он, внимательно и вдохновленно слушая, он раскрывает для себя еще больше. Вы знаете, мы проводили такие эксперименты интересные на лекциях. Мы прям просто медитировали, что через говорящего, говорит сам Господь. И поэтому создавалась определенная атмосфера вот этого слушания. Это очень интересно было. Всем ожидать, когда же что-то Он скажет, когда Господь проявится. Самое интересное, что если у нас такое ожидание, Господь проявляется 100%, если мы искренне слушаем. И потом можно записать. Можно записать это. И преданные сами говорили, что очень часто бывает такое, что когда слушаешь с энтузиазмом, с радостью, что вот преданный такой рассказывает, так он вдохновлен. То есть мы радуемся за преданного. Мы прогрессируем еще больше, чем этот преданный, который делится. И мы получаем более глубокие вещи. А как это происходит? Очень просто. Он говорит какую-то вещь, нас-то вдохновляет. И пока мы пишем, вдруг то, что мы пишем, это раскрывается, добавляется еще что-то более глубокое. Это интересные вещи в сердце происходят. Параматма в этот момент что происходит? Параматма, которая в таком находится несколько нейтральном состоянии, ну, такое спокойствие, умиротворение, она превращается в Кришну. И сам Кришна нам через сердце начинает вот эти вот вещи сокровенные открывать. И когда преданные вот общаются на таком высоком уровне в духе служения, между ними и пробуждается вот эта вот любовь на основе бхакти, на основе преданного служения. И община – это не просто преданные что-то вместе делают, организуют. Это прежде всего, когда преданные любят друг друга и заботятся друг о друге. И тогда вот этот духовный мир, он будет проявляться здесь. И сейчас мы можем думать, вот, когда же все это закончится, когда же придет смерть, я наконец отправлюсь в духовный мир, лежа под батареей и почесывая левый бок. Преданные будут видеть, это и есть духовный мир, здесь нет отличия, в духовном мире и здесь отличия никакого нет. Здесь все наполнено счастьем, радостью, любовью, знанием, заботой. Нет никаких беспокойств. Единственное, может быть, беспокойство, как бы я лучше сделал, выполнил преданное служение, как бы мне удовлетворить преданных, как мне удовлетворить духовного учителя. Если вот раньше у нас было такое умонастроение, что мы удовлетворяем Бога, а потом все будут довольны, то сейчас немножко по-другому. Если мы удовлетворяем преданных, если мы служим преданным очень искренне, то тогда автоматически гуру доволен, и автоматически Кришна доволен. Совсем другой подход. И именно такой подход означает развитие отношений между преданными, развитие любовных отношений. Все становится по-другому. И вот эти люди, которые являются друзьями, они будут это видеть. Потому что они с нами будут очень плотно соприкасаться, к нам приезжать. Мы какие-то там фестивали, программы будем, проекты проводить. Они нам помогать будут. И они будут видеть, как преданные общаются. И это будет их заражать. И они будут говорить: я хочу к вам. Я хочу жить вместе с вами. Я хочу быть в вашем обществе. Что я для этого должен сделать? Кому я должен послужить? Что? Мы говорим: вот, пожалуйста, приходите к нам на Бхакти-Вриксу, приходите, пожалуйста. Он: с удовольствием. Только возьмите меня, я все сделаю. Вот это очень такая очень мощная и продвинутая форма проповеди. Когда мы уже будем проповедовать чисто своим поведением, своей жизнью, своими отношениями. Просто мы живем, и люди, и это уже проповедь, понимаете? Чувствуете, как совершенно все. Тут мы думаем, как бы кого-то зацепить там, а там все естественно уже пойдет. Все естественно. Все будет естественно. Вот это вот общины, вот это общины будущего. Мы прожили в золотом веке. Золотого века прошло совсем немного. Была только предтеча, и сейчас что-то начинается. Мы буквально стоим на пороге, это самое-самое начало. Все остальное, что было, начиная с Шичтани Махапрабху, прихода Прабхупады, это была все подготовка, это все была предтеча. То есть так же, как Христос, например, пришел перед ним, Иоанн Креститель пришел, да, к примеру, там, и так далее. Но это все было, подготавливалось потихоньку. И потом пришел Прабхупада, пришел. И вот оно самое-самое-самое начало. И впереди еще 10 тысяч лет. И за 10 тысяч лет это все будет очень развиваться. Будут, конечно, волны такие, когда-то будет подъем очень сильный, яркий подъем, когда-то будут трудности какие-то, когда Кришна специально нам будет посылать трудности, чтобы мы становились, чтобы вера наша крепла, чтобы мы... Трудности, они силу дают, решимости дают силу. Когда все идет, потом все так... Это опасный момент, когда начинается стабилизация такая, все идет так ровненько, не вверх, а вот так идет. Это нужно ожидать. Через какое-то время пойдет вниз. Это уже закон. Это был один преданный, провел такой анализ. Даже не преданный, а один какой-то христианин провел очень глубокий анализ падения разных религиозных организаций. И как только он сделал вывод, закон такой, как только все успокаивается, все через какое-то время пойдет вниз. Штопор пойдет. Все. Из него нужно выходить, как нужно вот так вот выходить и снова потом идти вверх. Иначе потом все. Иначе потом можно хоронить. Все можно хоронить. И начинать заново. Все заново. Все оставлять, все вообще оставлять. И саму заново начинать, новых людей собирать. Все с нуля начинать нужно. Это закон. Поэтому препятствие приходит, чтобы мы вот так не расслаблялись. Чтобы мы постоянно в тонусе были. Постоянно были на острие. Чтобы мы это ценили, то, что мы достигли, мы ценили. Если не было препятствий, мы не ценили. Все так легко дается. Сначала легко дается, потом уже мы не ценим. Это мы это не уважаем, потом начинаем все это оскорблять. Поэтому препятствия — это наши друзья. Я на этом остановлюсь, время очень поздно уже. Такая тема такая очень широкая, глобальная. И вот поэтому мы сейчас проводим воскресные Бхагаватам, Шримад Бхагаватам. И они будут, знаете, такие общинные. Мы вокруг храма Джаганатхи будем формировать общину. И так как мы начинаем с нуля, заново, мы будем пытаться это, по крайней мере, мы будем пытаться делать это правильно, используя, уже учитывая кучу ошибок, которые были до этого сделаны. И мы вас приглашаем. Полвосьмого, это не рано, полвосьмого. Не рано. Будет такой очень вдохновляющий киртан будет. Наши брахмачари, по-моему, даже полубогов вдохновляют уже. Риши выходят из медитации. Кто там? Будет лекция. На этот раз, и мы каждую лекцию будем посвящать именно вот этой медитации, развитию общины. Будем стихии, может быть, специальные подбирать на эту тему, чтобы у нас была медитация. Вот будем рассказывать преданным, вот к чему мы идем, что мы получим. Когда преданные видят цели, что вообще, что в будущем будет, они очень вдохновляются. Очень вдохновляются. Потом ко мне приходили преданные, мы провели уже один бхагаватам. Кто не был, поднимите руки на этом бхагаватам. В воскресенье вот в это вот. Никто не был.
На ботаническом или?
На ботаническом. Это будет на ботаническом. У вас же вот здесь вот на Махата как бы в одном районе, да, северо-запад. Освоим пока северо-запад. Дальше посмотрим. Вот. Многие из вас не так, потому что бхакти-рикши по принципу, в основном строятся по принципу вот проживание, кто рядом. Поднимите, кто вот в этом вот северо-восточном районе живет? Поднимите руки. Ну, половина где-то. Остальные. Переедем. Нет проблем. Вот, поэтому мы вас приглашаем, пожалуйста, приходите. Вот в прошлый раз я лекцию давал, а этот раз сейчас приезжает Мединипати Прабу, это такой очень мощный проповедник. Он такую мощную... Он создал на Махату, у него было на Махату 150 человек, это как мини-общинка такая. Вот. Приходите, пожалуйста, и он тоже будет лекцию читать. Вот именно такая тема создания вайшнавских общин. Вот на эту тематику будет. Поэтому, пожалуйста, приходите в воскресенье. В воскресенье 7:30 или 7:30 приходите. Спасибо. Может быть, какие-то вопросы? Да, утром. В общем, от Бхагаватам утром.
Можно вопрос? Вот, вы упомянули три принципа взаимоотношений между вайшнавами. Вот, я услышал,
а третий?
Первый.
Да.
Первый.
Второй, я сказал, это отношение в обществе, это служение преданным. Это второй принцип. Это служение преданным. Отношения могут быть, знаете, такими. Мы просто уже на более высоком уровне это будет. Вот, например, если почитать некоторые книги Бхактивинода Хакура, там описывается, например, встречаются двое преданных. И один начинает ему рассказывать, что он прочитал про Кришну или про Господа Читания, что он просто начинает рассказывать. И они оба начинают плакать, обниматься и омывать друг друга слезами. Вот такое время оно наступит. Оно наступит, такое время. Но это не значит, что там на улицах все это будет. Это такие более-менее сокровенные вещи. Это на людях не делают. Но сейчас даже не на людях такое происходит, но очень редко. Самые продвинутые, то они никому ничего не говорят. А третий. То есть мы проявляем любовь к Богу, мы проявляем любовь к преданным, и мы начнем проявлять любовь к обычным людям. Это я от преданных приводил пример. Такой пример приводил. Вот вы распространяете книги, вы остановите человека, начинаете человеку так искренне очень рассказывать, он начинает плакать, он берет книгу и просто плачет. И говорит, я это искал. У меня в жизни было всего 2 или 3 случая таких. Когда одна женщина такая, она просто заплакала. Я вытащил бумажный платочек, начал слезы вытирать. Будете распространять книги и с платочками ходить будете. Люди будут плакать, привлекаться. Это вот такой вот более высокий уровень вайшнавов. Такой высокий уровень вайшнавов. Когда они могут нести и давать от сердца. Вот это третий. Третий – это любовь. Это более высокий уровень. Сначала идет уровень, когда, еще раз, Когда мы пытаемся развить вот отношения с Богом, потом с вайшнавами, с преданными, и потом уже начинаем любить всех, начинаем любить и сострадать всем. Начинаем. Да.
У меня вопрос. У меня была проблема с жадной. Я начинаю читать и не могу читать физически, тяжело.
Язык не слушается.
Хочется жадно читать.
Ну, надо что-то делать. Хотя бы в уме начать читать джапу. В уме читать, но как-то артикулировать, как вы можете. Губами хотя бы. Я не знаю, как. Как можете артикулировать.
Ну, это как временный вариант. Что делать
надо? А?
Это временный вариант. Я помогу.
Но, может быть, какие-то ошибки были совершены. Это, скорее всего, последствия какие-то. Это просто так не происходит. Просто так-то что-то было. Ошибки, может быть, какие-то были. Может быть, оскорбления какие-то были. Оскорблений полно. Их мы совершать можем по незнанию, на каждом шагу можем совершать. Это могут быть оскорбления обычных живых существ. Могут быть оскорбления святого имени. Могут быть оскорбления Господа. Их там целых 20 видов. А еще из этих 20 видов, еще там подвидов, еще куча. Это могут быть оскорбления гуру, могут быть оскорбления преданных. Очень много возможностей.
И как все-таки в этой ситуации?
Ну, нужно это как бы вопрос... Не лекционный. Это частный вопрос. Это частный. Это уже нужно вот уже индивидуально говорить. Да.
Может быть, как дополнение, Парсунов затрагивал эту тему. Он говорил, что очень желательно в обществе преданных. Если не получается в обществе, то, может быть, включать джапу медитацию Шрилы Прабхупады и кого-то из Махараджи. Mm-hmm. Он заострял, наверное,
Ну, здесь одна сторона, есть другая сторона. Есть одна сторона, вот этот негатив, его надо как-то нейтрализовать. Да, и потом... Один про одного преданного рассказывали, он не сам рассказывал, плакал при этом, рассказывал. Он говорит, я использовал свой язык для того, чтобы критиковать преданных. Поэтому он мантру повторял. И однажды, в один прекрасный день, у него начали появляться язвы. И он вообще говорить не мог, мантру не мог повторять вообще. У него язык распух просто. Вот. Поэтому вот это все хорошо, что я сказал. Но при этом, конечно, нужно избегать оскорблений. Не оскорблять никого. Да?
Ну, еще вопрос касаемо управления. Может быть, общинами. Вы говорили, что во главе общины может стать гуру. Да?
Ну, обычно вот я сейчас наблюдаю, что в мире происходит. Обязательно какой-то лидер. У лидера есть свое умонастроение, видение свое есть. И подобные люди к нему просто притягиваются, которые вот так же видят, им их вдохновляет, как правило, так.
Шрила Прабхупада, он писал, что для того, чтобы руководить, необходимо обладать качествами кшатри, например. Да? Вот. Но не всякий гуру является кшатри. Гуру может стать и шудра, если он познал науку о Кришне. Это опять-таки слова, что, может быть, я что-то не так понял.
Ну, правильно, вот. Да.
Гуру действительно может принадлежать и к шудрам, но у него не будет тогда качества кшатри.
Я уже, ну, как бы вот говорил на эту тему, я уже сказал на эту тему. Я сказал, что гуру, браманы, они не занимаются менеджментом. Они не управляют. Они просто смотрят, чтобы все шло в правильном направлении.
То есть они
правильные принципы. Правильные принципы. Они направляют их. То есть они не занимаются менеджментом. Нет, это не их природа. Они просто, чтобы все правильно делалось. В правильном сознании, в правильном настроении. Чтобы шли все в одну сторону. Вот это их задача. Они раскрывают какие-то вещи философски глубоко. Реально идет философия. Что философская основа идет. Они также говорят, как совершать преданное служение, уже как практиковать преданное служение. Они объясняют, в результате изучения этой философии и в результате правильного преданного служения, чего вы достигнете, что вообще вы будете чувствовать в сердце там, и так далее. И все это раскроют. Еще.
Как научить себя ответственности?
Ну, рано или поздно практически всем приходится брать ответственность. Даже в семье и то приходится брать ответственность. Там, за детей, например. Мужчина, он за женщину берет ответственность. Придется брать ответственность. А? В преданном служении тоже придется брать ответственность. И когда мы берем ответственность, это стадия определенной зрелости. Нужно какую-то зрелость обрести. И зрелость, она достигается в том, что сначала мы получаем знания. Мы должны для начала знать хотя бы, что делать и как. Вот, и знания — это в основном, первое — это философия. И второе — это практика преданного служения. Что нужно делать? Как я должен все это делать? Или методология, другими словами. Методика или методология. Как я должен это делать? Вот. И затем, после этого, когда мы все правильно делаем, приходит энтузиазм. Нам хочется делать что-то, что-то сделать. То есть Господь сам нас начинает вдохновлять. Если вы хотите это ускорить, общайтесь больше с теми, кто уже взял ответственность. Он вам передаст вкус. На самом деле, у нас все, по большому счету, идет не на чувстве ответственности. Нет. Чувство ответственности — это не самый высокий уровень, хотя это тоже очень хорошо. И тем более не на страхе, а идет на вдохновение, на вкусе. Все идет на вдохновение, на вкусе. Если вы какой-то проект делаете на основе ответственности и на основе, ну, даже не ответственности, а на основе чувства долга, на этот проект у вас может уйти 10 лет. Если у вас есть вдохновение и вкус, то вы можете то же самое сделать за год, за два, да, за три. Можете сделать. Потому что ваш вкус, он передается другим. Ваше вдохновение передается другим. Они также вдохновляются этим. И вот как, например, у нас добавились преданные в нашем проекте Гаура Клуб, добавились преданные. И мы... Это предложено? Вы предлагали это?
Это куплено.
Все, спасибо. Все. Насимхадева поставьте. Насимхадева поставьте. Все передается через вкус. Когда вкус, да, я говорил, эти преданные, они получили вкус. У них столько идей, столько интересных вещей. Мало того, они готовы сами это воплотить. Они предлагают и сами делают уже это. Это передача вкуса. А если, например, человек из чувства долга, ему нужно объяснять, зачем это, как это делать. Его нужно вдохновлять, столько сил уходит. Поэтому все будет делаться на передаче вкуса. Это очень важно, передавать вкус. Для этого нужно самому иметь вкус. У кого его брать? У того, кто имеет. А тот, в свою очередь, у того, кто имеет. И оно вот так, это принцип парампары.
Ваше святейшество, можно ли сейчас задать вам такой вопрос? Как вы формулируете свою миссию в рамках нашего общего движения, то есть именно вот ваш, как бы...
За последние сутки вы второй человек, который задает мне этот вопрос. Неужели кому-то это интересно?
Конечно, мне
кажется. А не сглазите, нет? Не сглазите?
Никто не решался задать вопрос.
Все медитировали, и наконец кто-то готов, пробило. Интересное дело, вот миссия, она, знаете, она проявляется и раскрывается. Вот буквально месяц назад я ее видел немножко по-другому. Я думал, что нужно сделать такое. Хочется, конечно, сделать что-то такое очень глобальное для Шрилы Прабхупады. Хочется такое что-то вот, такое, чтобы он сильно очень доволен был. И проходит время, и она уже другие очертания, она какие-то более четкие очертания приобретает. Если раньше это было, что вот такую, допустим, бхактиварикшу надо поддерживать, и так в общем, да, там санкиртан надо поддерживать, там еще что-то, то теперь это как-то более четко. Но первое, с чего нужно начинать, я понял, с чего нужно начинать, это начало. Шрила Прабхупада, кстати, тоже с этого начинал. С этого начинали многие махараджи, гуру, которые чего-то существенного достигли, что-то сделали. Они начинали с отреченного уклада. Первое – это отреченный уклад. Если есть отреченный уклад, то значит есть сила. Отреченного уклада нет – это уже сложнее все, намного сложнее все. Отреченный уклад – это брамачари. Сначала строится брамачари-ашрам. Потом второе – это второй отреченный уклад. Это ванапрасхи и ашам саньяси. Вот эти три ашама. Сейчас ванапрасх не так много. Очень-очень мало настоящих таких ванапрасх. Брамачари тоже не так много. И то есть нужно сделать брамачари ашам. И брамачари ашам, это должен быть такой брамачари ашам. Вот я сегодня преданным читал, вот я говорил лекцию. Брамачари, он должен быть таким. Если у него приходит мысль о сексе, он просто плюется. Представляете, какой вкус нужно иметь, что просто мысль о сексе приходит, просто противно становится. Какой вкус духовный иметь. Такие должны быть брамачари, с таким очень сильным духовным вкусом. И для этого должны быть отношения внутри, очень такие теплые, поддержка, такие настоящие любовные отношения. И преданный должен чувствовать себя очень защищенным, очень комфортно. Он должен чувствовать себя как вот в родной семье. Вот она моя семья. Я всех люблю. Я ценю всех. И они иногда это чувствуют. Они за ашрама брамачари уезжают домой пожить на несколько дней, потом говорят, да. Теперь я понимаю, что такое. Теперь понимаю, что нужно это ценить, то, что я имею. Это вот первый отреченный уклад. А вокруг отреченного уклада очень сразу быстро притягиваются грихасхи. Они вдохновляются отреченными людьми, на самом деле, очень сильно вдохновляются. Потому что они чувствуют, какая сила исходит, вкус какой исходит. Что, с одной стороны, есть сила прям такая, она решимая сила. Эти люди, они источник этой силы, они прям чувствуют это. С другой стороны, они чувствуют, это источник сладости и вкуса. Это так вкусно, это так сладко. Я хочу побыть с ними, я хочу послушать их. Хочу вместе с ними как-то позаниматься преданным служением. А еще лучше им послужить. Потому что принцип служения таков. Принцип служения. Я заметил такую вещь. Как только мы начинаем служить преданным, как только... Кстати, один из... Это служить преданным. Прямо вот служить, что-то делать. Один из. Это очень мощная вещь. Не надо ее пренебрегать. Как только мы начинаем служить преданным, сразу что проявляется? Сразу же проявляется желание слушать. Начинаешь очень вкусно слушать. Даже такие, казалось бы, средненькие лекции младших преданных, которые, ну что они могут сказать, они становятся очень интересными. Слушать становится очень вкусно. Это в этом стихе говорится. Шримад Бхагаватам 2.16. Что если служишь преданным, то сразу появляется влечение к вкусу. Влечение к слушанию. Начинаем слушать, это вкусно становится. Ты готов слушать, открыв рот. И это вот я говорил в медитации. Это когда мы слушаем, открыв рот. Вот это медитация во время слушания. Боясь пропустить хотя бы одно слово. Потому что Кришна может в любой момент что-то... сделать для меня какое-то послание, я отвлекусь, я пропущу это навсегда. У меня иногда такое бывало. Я задумался, потом чувствую вот сквозь мысли, когда думаешь о чем-то, не слышишь. И прям чувствую что-то интересное. И обрывок такой. Я раз быстро обрывок этот записываю. Потом, когда вопросы, я говорю, вот я вот тут чуть-чуть, кажется, прослушал, вот вы говорили о том-то, о том-то. Еще раз раскройте этот момент. Он говорит, ну, записываешь, ну, о, вот оно, оно, вот оно. И что дальше идет? Когда вы научитесь вкусно слушать, вы будете очень вкусно говорить. Со вкусом. И все начинается с служения преданных.
Любого.
А?
Любого служения.
А их очень много. Начните с того, что вас больше всего вдохновляет. Начните с того, что вот вам, так сказать, по сердцу, и что вас вдохновляет. Потому что если что вас вдохновляет, вы будете это служение делать намного более качественно, очень хорошо будете делать, чем то, которое вы пока еще не понимаете, не вдохновляет вас, неосознанно. Секрет в том, что нужно все осознанно делать. Делаем осознанно, понимаем, что мы получаем, что мы получаем. Это источник энтузиазма очень большого, вкуса источника. И мы можем на каком-то этапе передавать этот вкус. Передавать. Это вот так вот ее служишь преданным, потом становится интересно слушать. Просто интересно. Все интересно становится. Интересно воспевать. Интересно мантру читать. Очень здорово. Читаешь мантру. Потом время заканчивается. Пресса БР. Я думал, еще бы хотя бы 10 минут, еще пару кружочков бы дополнительных прочитал бы. Вот такое приходит реально. Приходит. Становится все очень интересным становится. Почему? Потому что ты понимать начинаешь, осознанно, что такое. Ты понимаешь, что везде Кришна. Я его могу почувствовать. Ведь интересно почувствовать Кришну, да? Чтобы он проявился как-то, намекнул хотя бы. Я уже не говорю о том, чтобы увидеть его. Но чтобы хотя бы почувствовать, что он где-то здесь, шапку-невидимку. Он, наверное, он за тем плакатиком где-то там спрятался. Вот. Чувствовать везде будете, в любом. Даже просад вкушаешь, чувствуешь Кришну. Это чувство Кришны, когда чувствуешь Кришну, она приводит вот к этому вот состоянию опьяненного вдохновения. Ты как пьяный немножко становишься. Вот этот вкус, он немножко опьяняющий этот вкус становится. Поэтому преданные, которые имеют вкус, они немножечко у них глаза какие-то такие. Не как у нормальных людей. Понимаете? Это все интересно становится. Все осознанно. Все хочется делать самым лучшим образом. Правильно хочется делать. Чтобы выжимать из этого все капли вкуса, ни одной капли не оставить, все, что можно получать. Появляется вот такое желание. И в то же время, когда нет вкуса, мы все механически делаем. Ничего не чувствуем. Ну, просто, ну, сказали, надо, иначе погибнем в этом материальном мире. Это вот, ну, просто из чувства долга. Из чувства долга это хорошо на каком-то этапе, но по большому счету это еще суховато. Когда мы делаем осознанно, со вкусом, это знаете, как вот, например, если язык сухой, и взять даже леденец, мы не чувствуем вкуса. Мы его как бы едим, но вкус-то не чувствуешь. Но когда язык влажный, мы чувствуем, как он вкусный, как он сладкий. Мы чувствуем, что он и сладкий, там и кисленький, там и ароматик какой-то, и все вот это вот есть. Потому что язык влажный, вот эта влага, это и есть вкус. Все становится очень привлекательным, становится любое преданное служение. Я недавно поймал себя на мысли, почему я читаю такие долгие лекции? Ну, можно же там почитать там, допустим, за 40 минут, например, за 30, за 40 минут. Прочитать и все. 30 минут лекция, 5 минут вопрос, и все. Ну, почему я это делаю? Надо себя. Не могу, потому что это вкусно все. С преданными общаться очень вкусно. Иногда вот смотришь, уже у нас преданные, вот сейчас время, у нас преданные уже полтора часа спят уже вашими. А мы до сих пор здесь сидим, надо бежать. Не можешь уйти, потому что это... Начинаешь ценить, как нектарно с преданными общаться. И когда лекцию слушаешь, это тоже нектарно. И когда сам читаешь, тоже здорово. И когда просто вот так общаешься, это тоже очень здорово.
Я очень мечтаю начать там киртаны заниматься. Я знаю, что вы...
Давненько я уже не выходил.
Глубоко это прочувствовали. Может, вы скажете какой-нибудь, может быть, практический совет, как начать?
Очень просто. У нас есть лидер санкиртаны. Его зовут Костя. Набрать телефон, сказать: «Костя, я хочу с тобой на санкиртану выйти». И он скажет, куда. Просто нужно просто послужить преданным санкиртан. Для начала просто, ну мы же сразу не можем так, раз, все. Санкиртан, яги, киджай. Не можем, да. Вот. Ну, для начала можно послужить им. Когда мы служим преданным, то самые лучшие качества этого преданного, они передаются нам. Даже если мы видим отрицательные качества, а положительных не видим, но служим ему, то тогда вот эти положительные качества, которых мы даже не видим, они переходят. А отрицательные ни одно не приходит. Ни одно. Хотя мы их видим. Хотя мы их видим, но все равно служим, потому что преданные же все-таки. Просто послужите. И вот, это вот, вот этот вкус к санкиртане, он передастся. Когда вы ощущаете вкус санкиртаны, распространять книги становится легко. Все люди как братья. Вы к ним подходите, как к родному братью. Как вы к родному брату подходите. Запросто улыбаетесь. Причем не натянутая, а естественная улыбка. Вам просто радостно это. Вам радостно видеть его. Вам хочется поговорить с ним. Вот. Ему передается это настроение, он улыбаться начинает. Если он вас слушает, вообще супер. Он служит уже вам, и уже ваши качества уже ему передаются уже.
Хорошие.
Только хорошие, только хорошие. Это так происходит на самом деле. Это называется, некоторые думают, это психология, там, ну, это просто современное слово. Это называется абхидея. Называется абхидея, это процесс преданного служения. Вот так он происходит. Вот так вот он происходит, процесс преданного служения. Все, спасибо.